Глава 4. Лет 200 тому назад ветер-сеятель принес два семечка в блудово болото, семя сосны и семя ели. Оба семечка легли в одну ямку возле большого плоского камня. С тех пор, уже лет, может быть, 200, эти ель и сосна вместе растут. Их корни с малолетства сплелись, их стволы тянулись вверх рядом к свету, стараясь обогнать друг друга. Деревья разных пород ужасно боролись между собой корнями за питание, сучьями за воздух и свет. Поднимаясь все выше, толстея стволами, они впивались сухими сучьями в живые стволы и местами насквозь прокололи друг друга. Злой ветер, устроив деревьям такую несчастную жизнь, прилетал сюда иногда покачать их. И тогда деревья стонали и выли на все блудово болото, как живые существа. До того это было похоже на стон и вой живых существ, что лисичка, свернувшаяся на моховой кочке в клубочек, поднимала вверх свою острую мордочку. До того близок был живым существам этот стон и вой сосны и ели, что одичавшая собака в блудовом болоте, услыхав его, выла от тоски по человеку, а волк выл от неизбывной злобы к нему. Сюда, к лежачему камню, пришли дети в то самое время, когда первые лучи солнца, пролетев над низенькими корявыми болотными елочками и березками, осветили звонкую борину, и могучие стволы соснового бора стали, как зажженные свечи великого храма природы. Оттуда сюда, к этому плоскому камню, где сели отдохнуть дети, слабо долетало пение птиц, посвященное восходу великого солнца. И светлые лучи, пролетающие над головами детей, еще не грели. Болотная земля была вся в ознобе. Мелкие лужицы покрывались белым литком. Было совсем тихо в природе. И дети, озябшие до того, были тихи, что Тетерев-косач не обратил на них никакого внимания. Он сел на самом верху, где сук сосны и сук ели сложились, как мостик между двумя деревьями. Устроившись на этом мостике, для него довольно широком, ближе к еле, косач как будто стал расцветать в лучах восходящего солнца. На голове его гребешок загорелся огненным цветком. Синяя в глубине черного, грудь его стала переливаться из синего на зеленое. И особенно красив стал его радужный, раскинутый лирой хвост. Завидев солнце над болотными жалкими елочками, он вдруг подпрыгнул на своем высоком мостике, показал свое белое чистейшее белье под хвостья, под крылья и крикнул: «Чувши!» По-тетеревиному «чув» скорее всего значило «солнце», а «ши» вероятно было у них наше «здравствуй». В ответ на это первое чуфыканье косача-таковика далеко по всему болоту раздалось такое же чуфыканье с хлопаньем крыльев, и вскоре со всех сторон сюда стали прилетать и садиться вблизи лежачего камня десятки больших птиц, как две капли воды, похожих на косача. Затаив дыхание, сидели дети на холодном камне, дожидаясь, когда и к ним придут лучи солнца и обогреют их хоть немного. И вот первый луч, скользнув по верхушкам ближайших, очень маленьких елочек, наконец-то заиграл на щеках у детей. Тогда верхний косач, приветствуя солнце, перестал подпрыгивать и чуфыкать. Он присел низко на мостике у вершины елки, вытянул свою длинную шею вдоль сука и завел долгую, похожую на журчание ручейка, песню. В ответ ему тут, где-то вблизи сидящие на земле десятки таких же птиц, тоже каждый петух, вытянув шею, затянули ту же самую песню. И тогда, как будто довольно, уже большой ручей с бормотанием побежал по невидимым камешкам. Сколько раз мы, охотники, выждав темное утро на зябкой заре, с трепетом слушали это пение, стараясь по-своему понять, о чем же поют петухи. И когда мы по-своему повторяли их бормотание, то у нас выходило: «Круты перья, ур-гур-гур! Круты перья, оборву, оборву!» Так бормотали дружно тетерева, собираясь в то же время подраться. И когда они так бормотали, случилось небольшое событие в глубине еловой густой кроны. Там сидела на гнезде ворона и все время таилась там от косача, такующего почти возле самого гнезда. Ворона очень бы желала прогнать косача, но она боялась оставить гнездо и остудить на утреннем морозе яйца. Стерегущий гнездо ворона-самец в это время делал свой облет и, наверное, встретив что-нибудь подозрительное, задержался. Ворона в ожидании самца залегла в гнезде, была тише воды, ниже травы. И вдруг, увидев летящего обратно самца, крикнула свое «Кра!» Это значило у нее «Выручай!» «Кра!» Ответил самец в сторону тока в том смысле, что еще неизвестно, кто кому оборвет круты перья. Самец, сразу поняв, в чем тут дело, спустился и сел на тот же мостик возле елки у самого гнезда, где косач таковал, только поближе к сосне, и стал выжидать. Косач в это время, не обращая на самца вороны никакого внимания, выкрикнул свое известное всем охотникам «Кар-кор-кекс!». И это было сигналом ко всеобщей драке всех такующих петухов. Ну и полетели во все-то стороны круты перья. И тут, как будто по тому же сигналу, ворона-самец мелкими шагами по мостику незаметно стал подбираться к косачу. Неподвижные, как изваяния, сидели на камне охотники за сладкой клюквой. Солнце, такое горячее и чистое, вышло против них над болотными елочками. Но случилось на небе в это время одно облако. Оно явилось, как холодная синяя стрелка, и пересекло собой пополам восходящее солнце. В то же время вдруг ветер рванул. Елка нажала на сосну, и сосна простонала. Ветер рванул еще раз, и тогда нажала сосна, и ель зарычала. В это время, отдохнув на камне и согревшись в лучах солнца, Настя с Митрашей встали, чтобы продолжать дальше свой путь. Но у самого камня довольно широкая болотная тропа расходилась вилкой. Одна хорошая, плотная тропа шла направо, другая, слабенькая, прямо. Проверив по компасу направление троп, Митраша, указывая слабую тропу, сказал: «Нам надо по этой, на север». «Это не тропа», — ответила Настя. «Вот еще!» — рассердился Митраша. «Люди шли, значит, тропа. Нам надо на север. Идем и не разговаривай больше». Насте было обидно подчиниться младшему Митраше. «Кра!» — крикнула в это время ворона в гнезде. И ее самец мелкими шажками перебежал ближе к косачу на полмостика. Вторая круто-синяя стрелка пересекла солнце, и сверху стала надвигаться серая хмарь. Золотая курочка собралась силами и попробовала уговорить своего друга. «Смотри», — сказала она, — «какая плотная моя тропа. Тут все люди ходят. Неужели мы умнее всех?»
«Пусть ходят все люди», — решительно ответил упрямый мужичок в мешочке. «Мы должны идти по стрелке, как отец нас учил, на север, к Палестинке».
«Отец нам сказки рассказывал, он шутил с нами», — сказала Настя. «И, наверное, на севере вовсе и нет никакой Палестинки. Очень даже будет глупо нам по стрелке идти, как раз не на Палестинку, а в самую слепую елань угодим».
«Ну ладно», — резко повернул Митраша. «Я с тобой больше спорить не буду. Ты иди по своей тропе, куда все бабы ходят за клюквой. А я же пойду сам по себе, по своей тропке, на север».
И в самом деле пошел туда, не подумав ни о корзине для клюквы, ни о пище. Насте бы надо было об этом напомнить ему. Но она так сама рассердилась, что вся красная, как кумач, плюнула вслед ему и пошла за клюквой по общей тропе.
«Кра!»
— закричала ворона. И самец быстро перебежал по мостику остальной путь до косача и со всей силой долбанул его.
Как ошпаренный метнулся косач к улетающим тетеревам, но разгневанный самец догнал его, вырвал, пустил по воздуху пучок белых и радужных перышек и погнал далеко.
Тогда серая хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце со всеми его живительными лучами. Злой ветер очень резко рванул. Сплетенные корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями на все блудово болото, зарычали, завыли, застонали.